То же самое следует сказать и о постулатах эмпирического мышления вообще, которые касаются синтеза чистого созерцания или формы явления, синтеза восприятия или содержания явления и синтеза опыта, то есть отношения этих восприятий. То есть они суть лишь регулятивные основоположения, и от математических основоположений, которые конститутивные, отличаются, правда, не достоверностью, априори присущей и тем, и другим, а характером очевидности, то есть интуитивным в них, а следовательно и демонстрацией. Здесь в особенности следует напомнить замечание, относящееся ко всем синтетическим основоположениям. Эти аналогии имеют значение и силу только как принципы чисто эмпирического, а не трансцендентального применения рассудка. И стало быть, могут быть доказаны только как таковые, следовательно, явления должны быть подведены не прямо под категории, а только под их схемы. Страница 146. В самом деле, если бы предметы, к которым должны относиться эти основоположения, были вещами в себе, то было бы совершенно невозможно априори узнать о них что-нибудь синтетически. Но эти предметы – суть не что иное, как явление. И полное знание о них, к которому, в конце концов, должны вести все априорные основоположения, есть только возможный опыт. Следовательно, эти основоположения могут иметь целью не что иное, как только условия единства эмпирического знания в синтезе явлений. Но этот синтез мыслим лишь в схеме чистого рассудочного понятия, тогда как категория содержит в себе функцию единства этого синтеза, как синтеза вообще, не ограниченную никаким чувственным условием. Следовательно, при помощи этих основоположений мы будем иметь право соединять явления только по аналогии с логическим и всеобщим единством понятий. И потому в самом основоположении мы, правда, будем пользоваться категорией, но в осуществлении его, то есть в применении к явлениям, мы будем заменять категорию ее схемой, как ключом к ее применению, или, вернее, рядом с категорией будем ставить как ограничивающее ее условие схему под названием формулы основы положения. Итак, А. Первая аналогия. Основа положения о постоянности субстанции. При всякой смене явлений субстанция постоянна, и количество ее в природе не увеличивается и не уменьшается. Примечание 36. В первом издании заглавие, тезис и начало доказательства до слов кавычки «не увеличиваться, не уменьшаться» кавычки закрыты, это конец первого абзаца на странице 149, были изложены следующим образом, кавычки. Основоположение постоянности. Все явления содержат в себе постоянное, то есть субстанцию, как самый предмет, и изменчивое в качестве лишь определения предмета, то есть способа его существования. Доказательство этой первой аналогии. Все явления существуют во времени. Время может определять отношение существования явлений двояко, или поскольку они существуют друг после друга, или поскольку они существуют одновременно. В первом случае время рассматривается как временной ряд, а во втором – как объем времени. Кавычки закрыты. Конец 36-го примечания. Доказательство. Все явления находятся во времени. И только в нем, как в субстрате, как в постоянной форме внутреннего созерцания, могут быть представлены и одновременное существование, и последовательность. Стало быть, время, в котором должна мыслиться всякая смена явлений, само сохраняется и не меняется, так как оно есть то именно, в чем последовательность или одновременное существование могут быть представлены только как его определение. Но время само по себе не может быть воспринято. Следовательно, в предметах восприятия, то есть в явлениях, должен быть субстрат, который представляет время вообще, и в котором может быть воспринята всякая смена или одновременное существование через отношение явлений к нему охватывании. Но субстрат всего реального, то есть относящегося к существованию вещей, есть субстанция, в которой все, что относится к существованию, можно мыслить только как определение.